Сегодня Господь побудил меня поговорить на одну тему. Я про эту тему как-то давно размышлял, но, по-моему, никогда не проповедовал, если мне моя память не изменяет. Вот. Есть один такой псалом. Я хочу, чтобы мы с вами его открыли. Давайте откроем. Псалом 18. Откройте, пожалуйста, 18 псалом. Псалом 18, 1:8. И там записаны такие слова с 13 стиха. Псалом 18, с 13 стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Еще раз, чтобы отложилось. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Как-то давным-давно, еще когда я только уверовал, начал читать Слово Божие, я вот прочитал этот псалом. Псалмы вообще очень легко читать, потому что псалмы, они такие коротенькие, да, и обычно такие очень эмоциональные, ну, в общем, на такой волне. Ничего там такого глубокого какого-то вроде нет, ну, в смысле, глубокого в смысле богословия, но зато есть поэзия такая красивая, и, в общем, читать очень приятно. И я помню, что мне в голову прям так запал этот псалом, точнее, вот это вот, фраза «От тайных моих очисти меня». И то, о чем я сегодня хотел поговорить с вами, ну, это, по сути дела, я даже не знаю, как эту тему назвать, но я хотел бы именно поговорить о том, как мы ходим перед Богом, как мы исповедуем свои грехи, и напомнить еще раз нам, с одной стороны, о том, что Господь простил нам все грехи, с другой стороны, о том, что, ходя перед Богом, мы ходим в ответственности и в призыве не грешить. И, тем не менее, мы все равно совершаем какие-то ошибки, мы все равно впадаем в какие-то грехи. И для того, чтобы как-то, ну, прикоснуться к этой теме, к исповеданию и так далее, мы, безусловно, подумаем о грехе и подумаем о том, какие грехи бывают, но именно в контексте этого псалма. Кто заметил, какие категории грехов здесь перечислены? Значит, первое, какие грехи? Тайные, да? И второе, это умышленные. И в принципе, если посмотреть в Библию, да, то такое понятие, как тайные грехи, оно еще появилось, ну, давным-давно еще, когда Бог давал закон Моисею, и в книге Левит, я прочитаю, вы послушайте, там написано: «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил, по неведению, и прощено будет ему». И еще, в послании к евреям, в 9 главе, в 7 стихе написано, что первосвященник один раз в год с кровью приносил за себя и за грехи неведения всего народа вот эту жертву. Еще раз. Задача первосвященника, в частности, была, состояла в том, чтобы приносить за себя и за грехи всего народа жертву, да? Вкрапление крови. И заметьте, за какие грехи? Что там написано было? Написано, что за себя и за грехи народа, которые совершены были в чем? В неведении. Вот интересно, что Писание говорит именно о том, что раз в год, как, знаете, копилочка. Раньше были такие копилочки, которые кидаешь, 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 а потом разбиваешь. Да, сейчас уже таких нету, сейчас обычно снизу засовывают такую пластмассовую затычку. Ну, зачем же разбивать? А раньше были честные такие копилки. Мы вот когда переехали на, значит, вот квартиру, которую снимали, снимаем сейчас вот для того, чтобы Маше и мне было удобно там учиться и работать. И мы там вещи разбирали, там жила пожилая женщина, вот, и мы нашли там такую копилку, свинью, такую, вот такого где-то размера, с дырочкой сверху, из гипса, такая вот. Она, вот я ее крутил, вертел, там нет, только разбивать. Там есть монетки, их много, но ее только можно разбить. Так вот, смотрите, получается какой момент, что первосвященник раз в год должен был принести жертву, вкрапление крови за себя и за весь народ. Но за какие грехи? За грехи неведения. Неведения. В псалмах мы с вами прочитали, как называются эти грехи. Тайные. Что такое тайные? Это значит, те, которые так и остались для нас неизвестными. Мы их совершили, но мы не знали, что мы их совершили. И заметьте интересный какой момент, опять же, что когда мы читали с вами в книге Левит, там что написано? «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, пусть принесет к священнику в жертву повинности, овна» и так далее, и так далее. А как вы думаете, а вот он, как он, вот он узнал-то, что он согрешил против заповедей Господних? Кто-то ведь что, подошел ему, сказал, ты по неведению согрешил там, нет? Ну, смотрите, тут написано, если кто согрешит и сделает что-нибудь против, чего не надлежало делать. То есть здесь такой момент очень важный. Человек не все ведает. То есть что значит не все знает? Когда он не все знает, он может согрешить по незнанию, то есть по неведению. Но, безусловно, есть те, кто ведает, те, кто знают. И если те, кто знают, подойдут к тому, кто не знает, и скажут, в законе Божьем написано, что это грех, то человек не знал, но согрешил. Теперь что? Теперь он знает, что он совершил грех, и он идет и приносит жертву за этот грех. А теперь вопрос. А в следующий раз, когда он этот грех будет совершать? Все, он уже знает, понимаете, да? То есть теперь он уже, мы не можем сказать, что он это совершает, согрешил по неведению. Потому что ему уже объяснили, и он это знает уже. То есть я к чему это говорю? Чтобы вы не думали, что таких грехов может быть очень много, да? Потому что большинство из грехов мы знаем. Мы знаем, что это грех. Вот. И второй момент очень важный. Это, конечно, если мы стремимся познавать, Слово Божие читаем, то мы будем знать, что правильно, что неправильно. Но, тем не менее, есть такой момент именно, что если мы общаемся с теми, кто знает, понимаете, о чем я говорю? С теми, кто знает. И эти люди знают, что мы делаем, тогда они могут указать нам на какой-то грех. Но заметьте, не для того, чтобы над нами поиздеваться. А для чего? а для того, чтобы нас улучшить, да? Для того, чтобы нам указать на то, что это грех, это делать не надо. Почему? Да потому что грех на самом деле ни к чему хорошему в жизни не приведет. И поэтому очень важный момент и понимание того, что грехи, совершенные по неведению, они очень легко, можно от них избавиться, если ты общаешься с людьми, которые знают закон Божий, знают Слово Божие. И тогда они укажут тебе путь правды, и ты исправишься, и будешь знать, что можно делать, что нельзя делать. И мы еще почитаем, и Библия как раз об этом говорит, что если мы вообще ходим перед Богом и хотим ходить перед Богом в чистоте, а почему я об этом говорю? А потому что, когда мы приходим раз в месяц, принимая вечерю Господню, да, то мы вспоминаем о чем? О том, что кровь Его очищает нас от всякого греха. Да? И получается, с одной стороны, смотрите, Писание говорит, что Бог простил нам все грехи. Да, есть такая история, я вам расскажу, ну, ради интереса просто. Лютера знаете, кто такой Лютер? Лютер, Мартин Лютер, да. Это не тот, который... Лютер Кинг, который негритянский лидер. Нет. Мартин Лютер — это такой священник католический, который начал движение протестантское. Он был католическим священником, и он первый, кто начал искать... Ну, он, наверное, не первый, кто начал искать, но он первый, в общем, который в истории, которому удалось переломить вот этот ход, значит, истории и создать новое церковное течение церквей, где Слово Божие проповедовалось на понятном и известном, ну, в общем, на родном языке для тех людей, которые его слушали. Потому что в католической церкви было принято проповедь на латыни, священники считали этот язык священным, поэтому, в общем, проповедовали на латыни, и люди уже, которые там жили в других странах, не знаю, там, во Франции, в Германии, там, в Европе, да, они вообще уже не понимали, о чем идет речь. Они просто приходили, сидели, служба прошла, вышли, ушли, все. Вот. И Мартин Лютер, он сказал, что Слово Божие надо людям дать на понятном языке, чтобы они могли слышать проповедь, чтобы они могли понимать, ведать, да, что правильно, что неправильно, и вообще-то к Богу прийти, получить прощение грехов. Так вот, есть такая история про Лютера, что однажды он видел сон. И он видел, как сатана пришел к нему и принес ему большой-большой такой свиток. Широкий и очень такой длинный. Да? И это был свиток, который был заполнен какими-то письменами. И Лютер начал разворачивать, и вдруг он увидел, что список содержит все его грехи. Он читал вот, и, в общем, понимал, что это его грехи. Долго он пытался там найти какой-то из грехов, которым бы он был невиновен. То есть все, что там было написано, все практически относилось к нему. С другой стороны, он видел и те грехи, которые уже давным-давно забыл, да, и которые были совершены в прошлом, и в общем и целом, ну, понимал, что... По идее-то Бог, в общем, как бы должен был простить уже все эти грехи, но они по-прежнему здесь, перед его глазами. Ну и в конце концов, он, прочитав этот весь список, понял одну очень важную мысль. И он спросил у сатаны: «Ты, это все грехи мои? Или есть еще какие-то, которые ты не принес?» Сатана ушел и пришел и принес еще один свиток. Очень большой, еще больше предыдущего. Вот. Мартин опять переспросил: «Это все?» Сатана ответил: «Все». Он сказал: «Ну тогда разверни, пожалуйста, и напиши: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Вот мы приходим, да, мы приходим потому, что мы хотим вспомнить и хотим еще раз напомнить себе, что, с одной стороны, что все грехи Бог нам простил, но с другой стороны, мы приходим еще и для того, чтобы снова очищаться от тех грехов, которые по-прежнему мы совершаем каждый день. И поэтому Библия говорит, святой да освящается еще. Поэтому Библия говорит о том, что если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и веры нет у нас. И с одной стороны, Писание говорит о том, что когда мы приходим и принимаем веру и жертву Иисуса, Бог по этой вере в Иисуса Христа принимает нас и прощает нам все грехи. Но с другой стороны, Писание говорит нам, чтобы мы никогда не забывали об очищении грехов своих. Как о прошлых грехах, так и о тех, которые по-прежнему мы совершаем каждый день. Поэтому важный момент и понимание. Смотрите, что в Псалме написано. Даже те, которые мы не знаем и не ведаем, и даже те, которые мы забыли от тайных моих, да? Очисти меня. И с одной стороны, каждый человек, даже если никто не будет рядом с ним стоять, ничего ему не будет говорить, каждый человек живой совестью, имеет угрызение этой самой живой совести, да? То есть напоминание о том, что мы по-прежнему что-то перед Богом совершаем, даже если мы не понимаем конкретно или не чувствуем какой-то вот конкретной вины за конкретный какой-то грех, но мы все равно ощущаем какое-то вот состояние, что я перед Богом виноват. Иногда мы знаем почему, иногда мы не знаем почему. И вот когда мы не знаем почему, Писание говорит, что это как будто тайный грех, как будто он есть, но мы его вроде как не знаем. Но, смотрите, Бог говорит тем самым, что мы можем и приходить к Богу для того, чтобы получать очищение и от таких грехов, которые даже мы не знаем. Достаточно просто сказать Богу: «Господь, от тайных моих очисти меня». И грех неведения, о котором я вам прочитал, это один из таких грехов, но он отличается как раз вот тем, что я вам сказал, что мы не знали, что это грех, сделали этот грех, но потом кто-то указал нам на то, что это грех. Понимаете, да? То есть мы не ведали, но как мы можем принести жертву, то есть покаяться в этом грехе, как мы можем исповедать этот грех перед Богом, если кто-то не покажет, да? Кто-то не поведает нам об этом. Поэтому грех неведения от тайного греха отличается тем, что в грехе неведения присутствует еще один человек. То есть тот человек, который нам на этот грех указывает. Это может быть священник, например, просто вы сидите, священник или проповедник, может быть, проповедует слово, говорит что-то, да? И вдруг вы понимаете, вам указали, вот чувствуете просто, что вам указывают на какой-то грех, да? И с другой стороны, это может быть и происходить не вот так вот, как бы, а когда вы сами подходите и говорите что-то, да, и вы говорите, вот так, так и так, и тут вдруг вам говорят, так неправильно, да, вот. Так неправильно, это грех. И тогда уже решение за вами, вы можете исповедоваться, это грех или не исповедоваться. То есть бывает такое непрямое указание на грех, да, когда я не знаю, проповедник не знает вашего греха, но он вдруг вам что-то говорит, и вы чувствуете, что это относится к вам. А может быть, и вы подходите и говорите о том, что происходит в вашей жизни, может быть, спрашиваете совета, может, еще что-то. И, в общем-то, вам так вот не очень так вот говорят, не-не-не, так не надо. Это грех неведения, по поводу тайного греха мы тоже разобрали. Теперь еще прочитаю вам, вторая часть стиха, которую мы там прочли, что там написано. «И от умышленных удержи раба твоего». От умышленных удержи раба твоего. Значит, вторая категория грехов, да, такая явная категория грехов, которая происходит, это умышленный грех. Это какой умышленный грех? Это тот, который приходит, и вы начинаете над ним размышлять. То есть, есть некий процесс. Есть, когда мы согрешаем, не думая об этом, как-то рефлексно даже, я бы так сказал. Понимаете, я вам что-нибудь сказал, и вы мне сразу в ответ. Вы даже не обдумывали, это просто так происходит, и все. А бывает грех, который, в общем и целом, рождается и проходит через мыслительный процесс очень долго, и потом превращается в какое-то действие. Так вот, смотрите, что написано. От умышленных удержи раба твоего. Что значит удержи? Это значит, что даже если мысль пришла, и она, в общем, как-то там вертелась в вашей голове, то еще, в принципе, должно дойти как бы до восполнения дальше, в действие, да? То есть мысль, пришедшая в голову, искушение, которое приходит человеку в голову, оно может дальше и не воплотиться в какое-то действие. И поэтому удержи. Удержи, не дай мне двигаться в направлении дальше этого греха. Здесь очень момент важный, что Иисус, в принципе, говорил о том, что мы помним это, да, что желание возникает внутри нас. Желание возникает внутри нас, и потом оно преобразуется в действие. Иисус говорил о том, что, в принципе, нужно менять внутреннее для того, чтобы не было внешних проявлений. Но псалом-то когда написан? Был написан еще до Христа, да, еще до того, как Христос пришел. И в основном, конечно, люди смотрели на внешние проявления, ну, то есть, чтобы не было дел каких-то, чтобы не произошло дело. Но мы помним, что Иисус говорил, что если ты уже в мыслях своих совершил какое-то действие, то, в принципе, физического воплощения уже не нужно. Уже, ты уже согрешил, и, в принципе, уже ты нуждаешься в том, чтобы прийти к Богу за очищением этого греха. Но, тем не менее, я хотел, чтобы мы понимали с вами, что есть процесс, скажем так, при котором искушение человека прельщает, и есть момент, в который человек на это искушение в мыслях своих соглашается. Сейчас еще раз, да? То есть, смотрите, есть искушение как обращение и как просьба. Я вот там, пойдем, но вы же еще не сказали, что вы пойдете или нет. Но я уже предложил вам пойти со мной. Вот это, в принципе, к вам не имеет еще никакого отношения. Но эта мысль уже возникает в голове. Давай, а может, понимаете, да? Это не тот этап, при котором человек согрешил. Но когда в мыслях я говорю, ага, вот тогда я вступаю здесь в процесс, и я уже согласился с этим. И дальше, в принципе, уже какое-то действие просто воплощается. Так вот, от умышленных удержи, это как раз, чтобы, ага, не произошло. Потому что дальше, ну, в принципе, можно двери закрывать, там, да, можно еще что-то делать, но это уже свершившийся факт. Я уже согласился с тем, что мне предложили. Поэтому умышленный грех, он, ну, все равно мы должны помнить, это не действие. Это принятие решения. Желание или предложение грехов возникает очень много в жизни. И не нужно их относить к себе, понимаете? Искушение, оно приходит от других людей, оно приходит от сатаны, от бесов, оно приходит там от чего угодно, от обстановки, от запаха даже может приходить искушение. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что дальше человек делает с этим, да? И вот по поводу умышленного греха, я хотел, чтобы мы вспомнили притчу, которую Иисус рассказывал, Луки 12 глава. Откроете? Луки 12 глава. 42 стих и ниже будем читать. Луки 12:42. Нашли? Восемьдесят первое в Новом Завете. Луки 12:42. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: Не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». А дальше читайте. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщу». Скажите мне, пожалуйста, сколько здесь рабов? Ответ неверный. Сколько здесь рабов в этой притче? Неверный ответ. Там их три. Какой первый? Первый – это тот, который сказал в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». И начал бить слуг и служанок, есть, пить и напиваться. Что в конце-то сказано про него? Рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. А дальше смотрите, что написано. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов. Разницу чувствуете между этими двумя рабами? Первый что? Он в сердце своем принял решение совершенно четкое. Не скоро придет. И буду использовать ситуацию в своих, сугубо своих личных целях. Я буду властвовать, я буду получать все удовольствия от жизни. А второй какой? А второй знал волю господина, но не был готов. Понимаете? Есть у него злой умысел в сердце, у этого второго раба. У второго раба есть злой умысел в сердце? Нет. А что у него, в чем его проблема? Он не был готов к тому, чтобы исполнять волю господина своего. Он знал ее, но не был готов исполнять. У него не было, может быть, сил, у него, может быть, не было еще чего-то, но у него чего-то не было, понимаете, недостаточно для того, чтобы исполнить волю господина. А?
Намерение.
Нет, там даже не то, что намерение, а он просто вот внутренний, не был готов он. Все он знал прекрасно, все он понимал, понимаете? И заметьте, не написано, что он использовал ситуацию в свою сторону и совершал какое-то зло. Но он тоже не выполнил волю господина. Потому что что? Потому что не был готов. А третий? А третий уже написан: не знал. Не знал. Разницу видите? Значит, есть два примера, когда знает человек. И есть один пример, который не знает. Значит, тот, который не знал, это который по, мы говорили с вами, грех по неведению, не знал. Не знал, да? А тот, который знал, два есть, два типа, заметьте, два. Первый, который знал и ситуацию использовал в сторону греха и в свою сторону. И второй, тот, который знал, но, ну, в общем, сил не было, способностей, знаний, там еще что-то, не знаю. Но не был он готов к тому, чтобы. Он знал прекрасно, как надо, но готов не был. Здесь уже, это я к чему все говорю? Это я к тому говорю, что умышленный грех, если уже говорить от умышленных моих, да, он зависит еще от каких-то вещей, понимаете? Первое, он зависит от того, что в сердце у человека, может быть любовь к Богу и отсутствие любви к Богу. Если у человека отсутствие любви к Богу, то какой это умышленный грех? Это без любви к господину, это в свою сторону, это любовь к себе, и это ненависть и зло по отношению к тем, кто рядом. Но есть и другой умышленный грех. Когда человек любит Бога, но он не готов. Ну, в том плане, что, ну, как поставьте гимнаста к снаряду без тренировки. Ну, вроде гимнаст, и вроде надо уже, время пошло, надо делать что-то. А он что? А он не тренировался, понимаете? Он не тренировался. Или возьмите там 10-летнего мальчика и поставьте его перед штангой в 100 килограмм. И скажите, тяни. Но он же не готов, правильно? Выполнит он? Нет. Он знает, что надо делать? Прекрасно понимает, что ему все объяснили, он все знает. Но он не сделает никогда, потому что он не готов. И грех может быть не только по незнанию, но и грех может быть и по знанию, но при этом что? Не готов. Не готов. Поэтому очень важно понимать, что умышленные грехи – это не обязательно зло. Это очень часто неготовность. И Бог не говорил, что «прощу». Так, ну в смысле, Бог не говорил, ничего страшного, не проблема, согрешил и согрешил. Про первого что Бог сказал? Про первого сказал, такой человек ничем от верующего, от неверующего не отличается, поэтому он подвергнется одной участи с неверными. То есть такой человек неверующий, все. Почему? Потому что у него в сердце нету любви к Господину. Там нету просто ничего, понимаете? Сердце его не возрожденное этого человека, поэтому он что, куда он пойдет? Туда. Ну то есть... что он по виду вроде раб господина, понимаете, по виду он раб господина же, правильно, в доме вроде как находится, но он неверующий такой человек. А эти два что, они пойдут в ад? Вот эти два последние? Нет, там не написано. Там что написано? Там написано, что они будут наказаны, понимаете, в разной степени, причем написано, это будет больше наказано, это будет меньше наказано, но не написано, что они подвергнутся вот той участи. То есть здесь очень важное понимание. Умышленный грех есть и у верующего человека. Только он от чего происходит? От того, что верующий человек не готов противостоять греху. А вот это уже почему происходит? Почему не готов верующий человек противостоять? Это разные причины. Но очень часто бывает потому, что мы беспечны. То есть мы не готовы, в смысле, как не готово государство к нападению, например. Беспечность – это ведь что? Это живешь, как будто ничего страшного не произойдет никогда, да? То есть беспечность – это не хорошая штука. Это когда ты не готов к тому, что может произойти, и ты не готовишься к этому, ну в каком плане? Именно в плане защиты. Ведь смотрите, мы живем в мире, правильно? Писание говорит, что мир полон чего? Греха он полон. Наивно, понимаете, жить в этом мире и не выставлять никакую защиту вокруг себя. Это неправильно. Просто неправильно. Эта защита может быть, начиная с того, кого вы пускаете в свой дом, и заканчивая тем, какие программы у вас стоят на компьютере. Это разного рода защита. Но если вообще ничего не защищать, то это неправильно, потому что вы не будете готовы в тот момент, когда придет искушение. И вы согрешите не потому, что вы не любите Бога, а потому что вы не готовились к этому. И, например, почему Бог говорит, чтобы родители воспитывали своих детей, в том числе и запрещая им какие-то вещи, да? Ведь родители как воспитывают своих детей? Запрещая им какие-то вещи, то есть... охраняя их от каких-то вещей, которые родители понимают, например, ребенок не готов к встрече с этой штукой. И закрываем. Но потом, когда проходит какое-то время, мы же не держим их все время, мы начинаем их тренировать. Мы начинаем что-то говорить, мы начинаем что-то показывать. И потом мы надеемся на то, что пройдя определенную тренировку, они смогут противостоять чему-то большему, да, в своей жизни. И это тоже правильно и нормально, когда Бог ограничивает нас, и мы ограничиваем своих детей, ограничиваем себя в каких-то вещах, ставя определенную защиту. И мы говорим: я туда никогда не пойду. Нам говорят: а что ты, лобак что ли? Что тебе? Но дело не в том, что слабак я или не слабак, а дело в том, что я готовлю себя для того, чтобы быть сильным, противостоять. И если я натренирую себя, то я смогу противостоять. Если я не натренирую себя, а тренировка в том числе. Помните, что в Библии написано? Это не только в Библии написано, но в Библии это четко написано, что когда спортсмен тренируется для какого-то соревнования, это апостол Павел написал, он написано, что отказывается. Отказывается от всего ради одной цели. Он отказывается от всего ради одной цели. Есть такая, ну как, опять же, история, да? Когда один человек пришел к царю, а царь был верующий. Вот. И человек пришел к царю и говорит: скажи мне, вот, как бороться с грехом? Я не знаю, у меня не получается. Царь дал ему сосуд с маслом и сказал, наполнил его прямо до самого края, вот до самого верха, и сказал: а теперь иди по городу, пройди по рыночной площади и вернись обратно ко мне. Но если ты разольешь хоть одну каплю, тебе отрежут голову. И поставил двух охранников рядом с ним. И сказал: если разольет хоть одну каплю, отрубить голову в тот же момент. И выставил его за дверь. И бедный человек с этим сосудом масла в обычный день торговый, где на улице много людей, они идут по своим делам, покупки, все. Пошел, прошел и вернулся к царю. Слава Богу, ни одной капли не разлил. Когда он вернулся, царь забрал у него сосуд и спросил: что ты видел на улице, расскажи. Что сказал слуга? Я ничего не видел, я видел только сосуд с маслом. Что ответил ему царь? Ему сказал: если ты так будешь жить и будешь смотреть только на Бога, и будешь думать только о том, чтобы не согрешить, ты никогда не согрешишь. Если мы смотрим на Бога, если мы не смотрим по сторонам, понимаете? Если мы внимательно смотрим и дорожим, чтобы ни одну каплю не пролить, мы будем бороться с грехом очень успешно. Но если мы будем беспечны, если мы будем вот так ходить, понимаете, и смотреть вот куда угодно и куда попало, то мы разольем все. И человек, который хочет жить жизнью, которая будет чистой от грехов, он будет контролировать себя, и он будет ограничивать себя, и он будет ставить себе преграду определенную для того, чтобы защищаться. И тогда он будет готов. Потому что в противном случае каждый раз искушение будет для него чем-то новым, непонятным. И как? А что? Понимаете, вот так вот. Ой, выпрыгнуло на меня оно из компьютера. Вот. На самом деле выпрыгивает из компьютера только у тех, кто беспечен. Понимаете? Тех, кто не учится, тех, кто не вникает, тех, кто тупо жмет на все, что попалось. У тех потом выпрыгивает. Серьезно. У того, кто четко знает, зачем ему это нужно, куда он ходит, куда не ходит, да, для чего он использует это, обычно таких проблем бывает крайне редко. Но, тем не менее, давайте для себя вот еще раз зафиксируем. Умышленный грех бывает тоже разный. Тоже разный. И даже, ну, опять же, возвращаясь к вопросу о тайном грехе, апостол Павел написал: «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь». Апостол Павел написал: «Даже если я не знаю ничего за собой, это не оправдание», понимаете? Потому что судья всегда кто? Господь. Судья всегда Господь. Поэтому очень важно, во-первых, изучать Слово Божие, чтобы понимать, что правильно, что неправильно, что грех и что не грех. И второй момент, очень важный. Не пренебрегайте тем, что вам говорят люди. Не надо все прям вот как бы на себя вешать, но и пренебрегать ни в коем случае нельзя. Потому что очень часто Бог говорит нам о каком-то грехе через других людей. И в этом плане я напоминаю вам, что вот апостол Иоанн, когда написал в первом послании, в первой главе, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметьте, здесь какой тонкий момент очень. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, ну то есть мы можем ходить во тьме, а можем ходить во свете, да? То имеем общение друг с другом. Значит, если человек во свете, если человек хочет не грешить, он куда пойдет? Он пойдет в общение с такими же людьми. Он пойдет в общение с такими же людьми. То имеем общение друг с другом. И дальше что написано? И кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Каким образом? Да как раз это общение и ведет к тому, что мы, во-первых, смотрим на примеры других людей. Во-вторых, люди делятся с нами своими какими-то переживаниями и рассказывают, как они прошли через какие-то испытания, и мы видим их пример. И в-третьих, и это тоже правильно, люди говорят нам о наших грехах. Поэтому, как бы это ни было так, в общем, некультурно и не очень приятно, но на нас лежит ответственность, если мы видим, что кто-то что-то делает неправильно, в любви, мягко и ласково сказать человеку, но и на каждом из нас лежит ответственность не фырчать, не бурчать и не отвергать, понимаете? А подумать, может быть, люди то, что говорят, может быть, это правда, и надо принять это все, понимаете, смирение, потому что общение очищает через кровь Иисуса Христа. Конечно же, не мы друг друга очищаем. Конечно же, Иисус. Но очень важный момент. Если мы не общаемся с другими верующими, если мы не идем в общение во свете, то и, в общем, как-то я сам себе очень даже нравлюсь. Никаких грехов за собой не вижу. Понимаете, да? И не надо смущаться, если вы видите что-то, говорите человеку. Может, он, конечно, не послушает. Может, и не послушает, такое тоже может быть. Но не стесняйтесь, потому что задача не в том, чтобы человека отругать, понимаете? Или не в том, чтобы человеку что-то плохое сказать. Задача в том, чтобы ходить во свете. Ну, то есть быть чистыми перед Богом. И если мы что-то говорим, давайте именно это держать самоцелью. Цель должна быть, чтобы помочь, чтобы человека на самом деле исправить. Я сейчас не говорю о том, что вы здесь все грешные, и давайте сейчас после собрания дружно там ищите друг у друга грехи. Не об этом речь. Я говорю о том, что очищение от грехов, оно обязательно в себе содержит момент общения. Обязательно. Будет ли это общение с Богом или с человеком? Но с человеком тоже очень важно. Тоже очень важно. Потому что исповедь предполагает, что я кому-то сказал. Исповедь предполагает, я кому-то сказал. И знаете, ничто не очищает так сердце, как исповедь. Потому что когда мы просто молимся Богу и говорим: «Господь, тра-ля-ля, прости меня». И когда вы говорите человеку: «Знаешь, вот у меня вот такое, 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 помолись, пожалуйста, давай помолимся». Это разный эффект совсем, совсем разный. У меня был такой случай в жизни, когда я ходил, ну, уже был верующим, все, и делал какую-то одну штуку, я понимал, что это неправильно. Вот я понимал, что это неправильно. И я понимал, что она мне мешает. И меня совесть мучила. И я молился Богу, я говорил: «Господь, прости меня, Господь, там, очисти меня, дай мне силы это не делать». Не помогало. Вот без шуток говорю, не помогало. Потом я ехал в поезде, и получилось так, что со мной в поезде ехал другой верующий человек. Ну, мы там разговаривались, в общем, поняли, что мы оба верующие. Вот. И он меня не знал, я его не знал, мы знали только Иисуса. Вот он знал Иисуса, и я знал Иисуса. И мы, в общем, так вот разговаривали. Ну, потом, мы как, что-то мы сказали друг другу, там, меня так зовут, меня так зовут, но не в этом дело. Но я имею в виду, что это был человек, вот я его один раз в жизни видел, сегодня. Вот. И как-то меня так Бог подтолкнул, как бы, ну смотри, вот человек, ты его, в принципе, и он тебя не знает особо. Чего ты боишься-то? Ну вот. И я ему исповедовал этот грех, мы вместе помолились, я вам говорю, эффект совсем другой. Вот вообще совсем другой. Я понимаю, что сложно в церкви исповедоваться перед людьми, потому что вы начинаете бояться, что люди что-то скажут другим людям, ну и так далее. Здесь нужно, конечно, находить таких людей, которые не скажут. Это очень сложно, это такой момент. Но тем не менее. А, кстати, практически каждый священник должен быть исповедником, но в том плане, что, опять же, правильно меня поймите, священник — это обычно мужчина. Тоже так, ну, к слову. Но тем не менее, Писание говорит о том, что чтобы мы исповедовались священником, да? И священник в этом плане, он несет на себе груз вот этот, понимаете, знаний каких-то определенных. Вот. Я могу сказать, ну, совершенно точно, что дар пастора, вот именно духовный дар пастора, он подразумевает под собой, что человек может нести это бремя, в смысле того, что оно для него не будет таким убийственным. Вот если у человека нет такого дара, вот, чтобы принимать и, в общем, как-то сразу Богу отдавать, такой человек пастором не сможет никогда быть, потому что он вынужден принимать всю эту информацию. У меня такой дар есть, без скромности. Вот я могу человека выслушать, и мне будет дальше вообще... Я вот помолюсь, и дальше как-то все на ветер. То есть в этом плане я тоже понимаю, что это вот Бог мне дал такой вот такой дар, да, для того, чтобы нести служение. Это исповедание. Давайте дальше, а то время оно лукаво. Значит, прочитали про общение, все поняли, да, про общение? Да.
Есть еще один
раз. Еще? Еще один раз. В 43-м? Не, ну да, конечно, четвертый. Ну, я про плохих говорил, извини. Да, четвертый, правильно, Володя нашел, там был четвертый, который все сделал правильно. Зачем, в принципе, нужно исповедание, зачем нужно очищаться от грехов? Я думаю, что все понимают, зачем, но я, тем не менее, историю расскажу, чтобы было понятно. Есть такая правдивая история из жизни. Знаете все Леонардо да Винчи, да, кто такой? Все знают, кто такой Леонардо да Винчи, да? Вот, вы знаете, у него есть такая знаменитая картина, «Тайная вечеря» называется, да? Да? Вот, вот я вам прочитаю, вы послушайте. Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» около 40 лет. Он постоянно пребывал в мучительных поисках образов для лиц Христа и апостолов. То есть эти лица он искал среди людей, поэтому не писал. То есть он искал, он представлял себе образ, такой должен быть Христос, да? Искал человек, потом искал, такой должен быть Петр. И вот он очень долго искал. И это у него заняло 40 лет. При начале работы, когда он начинал только, ему понадобился лик Христа. И он очень обрадовался и удивился одним юношей. Его звали Пьетро Бандинелли, и его лик, вот его лицо, оно очень ему понравилось, и он взял его в образ Христа. Спустя 40 лет самый последний, кого он так и не смог написать, это был кто, как вы думаете? Иуда, да. Он 40 лет долго-долго искал именно образ Иуды, которого так и не мог найти. Но вот через 40 лет произошло чудо. Художник на улице буквально столкнулся с одним бродягой, которого только что выпустили из тюрьмы. И он посмотрел в его лицо и, в общем, вот, это оно, выбрал его. Лицо у этого бродяги носило все следы греха, животных инстинктов и совершенных им беззаконий. Но каково же было его удивление, когда в бродяге он узнал того самого чистого когда-то юношу. Грех сделал в жизни этого человека такое дело, что за 40 лет образ Христа превратился в глазах Леонардо да Винчи в образ Иуды, только из-за того, что эти 40 лет этот молодой человек жил такой жизнью. Так вот, зачем же нам очищаться от грехов-то? Грех на самом деле убивает, мы должны понимать, грех разрушает жизнь. И не важно, сколько нам лет, понимаете? Нам может быть 18, нам может быть 40. чем может быть 60, но в любом возрасте задача греха и задача сил тьмы только одна – это убить и погубить. Если сатана не может убить, заметьте, это его первая задача – убить. У него нет задачи погубить. Губит он только тогда, когда не может убить. Но вообще, в принципе, в жизни каждого человека задача греха – это убить. Поэтому первое, что старается всегда сделать сатана и старается сделать бесы, это сделать так, чтобы человек какую-то штуку в своей жизни полюбил настолько сильно, что даже готов был бы отдать жизнь. Ничего не напоминает? Да, то есть Бог отдал за нас жизнь, а грех предлагает нам что-то взамен жизни. Но это что-то обычно не стоит жизни, понимаете? Потому что, принимая это что-то, человек теряет жизнь. И как физическую жизнь, так и жизнь вечную. Поэтому нужно очищаться от грехов. Даже если мы с вами не знаем, даже если это тайный грех, понимаете? Даже если это грех по неведению, он разрушает нашу жизнь, так или иначе. И он разрушает наше здоровье, он разрушает наше тело, он разрушает наши семьи, он разрушает наши финансы и так далее, и так далее. Грех в жизни, какой бы он ни был маленький, он все равно будет разрушать. Поэтому на вопрос «Зачем?», чтобы жить. Если мы хотим жить, и хотим жить хорошо, хотим жить счастливо, давайте помнить, Писание говорит, что нам нужно очищаться от грехов. И тут, я думаю, ну, всем понятно. Но еще есть один важный момент. Это то, что грех забирает благословение. То благословение, которое Бог готов дать. Это я уже говорю в отношении верующих людей, да? Когда мы верующими становимся, Бог приготовил для нас определенные благословения. Если мы получили во Христе прощение грехов и жизнь, то в принципе написано, я же вам читал про воскресение из мертвых, тот, кто однажды воскрес, тот уже не умирает, понимаете, да? Если мы со Христом воскресли, нам прощены наши грехи и так далее, мы не умрем уже, Писание говорит, мы не умрем, но мы можем потерять все благословение, которое Бог приготовил для нас. И я прочитаю, помните этот псалом? Первый псалом, самый первый псалом, да? Первый стих. Блажен муж, да? Который, что там написано? Не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Помните, мы с вами говорили, апостол Иоанн говорит, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. А если мы ходим куда? На совет нечестивых, если мы стоим на пути грешных, если мы сидим в собрании развратителей, не очень похоже на свет, правда? То есть человек выбирает себе общение, он может выбирать себе общение с верующими людьми, и может наоборот с неверующими людьми. Но тот, который выбирает себе общение с верующими людьми, он вот туда не ходит, видите, он уже себе в принципе чем-то ограничил. Дальше что написано? «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Зачем? А чтобы ведать. Чтобы ведать, чтобы понимать. Иначе что? Иначе можно в грех неведения впасть. Понимаете, да? А дальше еще написано. И будет он, как древо, посаженное при потоках вод. А это что? А это благословение. Потому что что дальше написано? Которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это благословение, понимаете? Если человек выбрал для себя путь следования за Богом, путь хождения во свете, путь общения с верующими людьми, путь удаления от греха, он получает благословение. Если нет, он лишается благословения. И тогда он не будет деревом, посаженным при потоках. Вот. Не зря же Иисус говорил, что «Слово Мое» – это что? Живой источник, да, живая вода. Если мы рядом с потоком вод посажены, мы будем приносить плод, и лист наш не увянет. А если мы возьмем это дерево и пересадим его подальше от источника воды, Да, тогда и назад можно прочитать все. Плод не принесет, или принесет, но не в свое время. Лист завянет. И во всем, что он будет делать, что? Успеха не будет, понимаете? Не успеет он. Не успеет. Вот поэтому Писание говорит, надо быть в общении. Вот поэтому Писание говорит, нужно пребывать в Слове Его, понимаете? Вот поэтому нужно знать и изучать для того, чтобы быть благословенным. Иначе все благословение пройдет мимо. И Давид, когда писал про себя в 50-м псалме, смотрите, что он сказал. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть мы все понимаем, в принципе, что мы рождаемся в грешной природе, да, и эта природа, она на нас влияет. Дальше, про Бога. «Вот ты, то есть ты, Господь, возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». А дальше смотрите. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Видите, момент какой интересный? Дух правый обнови. Нам нужно это обновление в духе. Потому что все равно эти грехи, которые мы совершаем, они меняют наш дух, они пачкают наш свет, они делают нас, меняют нас в другую сторону. Поэтому очень важно, чтобы мы обращались к Богу и говорили: «Господь, сердце чистое сотворил внутри меня». Потому что из сердца, в принципе, исходят же всякие помыслы, да? «И дух правый обнови внутри меня». Да, ты возродил мой дух. Да, он живой, но мой дух нуждается в обновлении. Потому что вот когда я прихожу к Богу и снова исповедую и очищаю, Бог обновляет мой дух. Это очень важно. И у Иезекииля написано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». И еще Саша недавно проповедовал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Помните? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И уже напоследок я вам хотел еще одну историю рассказать. Я сегодня специально наполнил свою проповедь историями. Я вам, в принципе, намекнул тут уже, да, много по поводу того, чтобы вы исповедовали свои грехи, да, и так далее, и так далее. А теперь намекну на другой момент. Не будьте равнодушны, когда вы видите грех в жизни других людей. Ну, в том плане, что, знаете, очень часто так бывает. Ну, это же он грешит, ну и пусть себе грешит. Ну, что я буду говорить ему про его грех? Ну, что я буду влезать в его личную жизнь? Что я буду ему там что-то советовать? То, что правильно. Я же знаю, как правильно, но я вот в себе в жизни я буду. А вот на самом деле, знаете, Писание как раз призывает нас к тому, чтобы мы не молчали в том плане, что когда мы видим, что человек и грех в его жизни мешает этому человеку, чтобы мы, наоборот, стремились ему помочь. Для чего? Для того, чтобы забрать, вырвать его из рук греха, понимаете? Для того, чтобы вырвать его, поставить его обратно на правильный путь. И я вам тут расскажу одну историю. Это такая, ну, история, легенда, притча. Не знаю, правда это или ложь, но тем не менее, есть такая легенда об апостоле Иоанне. Вы помните все апостола Иоанна, да? Вот, так вот, говорят, что живя в Ефесе, апостол Иоанн посещал много церквей, близлежащих к Эфесу, в Малой Азии. И город Смирну, помните такой, да? Смирна, да, горечь, которую переводите, да? Вот. Был такой город, и там он нашел одного юношу, который был очень талантлив, очень умен и так далее. И он его приблизил к себе, и, возвращаясь в Эфес, поручил епископу ефесскому заботиться о нем и чтобы он нес там духовное служение, ну, в этой церкви. Скоро этот юноша обратился к Господу, и епископ преподал ему крещение, Но, считая свою обязанность уже исполненной, епископ перестал наблюдать за юной душой и, в общем, не углублял его в истину христианского учения. Юноша без надлежащего духовного воспитания познакомился с плохими людьми и, завязав с ними дружеские отношения, сделался не просто разбойником, а атаманом разбойничьей шайки, которая грабила мирное население. После некоторого времени апостол Иоанн пришел в Смирну и, встретившись с епископом, спросил его о том самом молодом человеке, которого он поручил ему для дальнейшего труда. Епископ со слезами ответил, что юноша умер для Господа и сделался атаманом разбойничьей шайки. Апостол Иоанн немедленно, не размышляя, потребовал коня и, несмотря на свой уже преклонный возраст, сел на него и поехал искать этого юношу в лес. Скоро попал он в руки разбойников, но, совсем не боясь их, попросил показать ему атамана. Когда атаман увидел старца, он в недоумении начал убегать от него. Разбойники, конечно, очень удивились, но апостол пустился вслед за ним и кричал ему: «Сын мой, зачем бежишь от отца своего? Я стар и безоружен. Жалься надо мной». Атаман, слыша голос старца, был не в силах больше бежать, остановился, выбросил оружие и пал к старцу и горько плакал. После этого апостол возвратил его в церковь с доказательством истинного покаяния и торжества своей апостольской любви к падшим людям. Мы все, в принципе, грешные, понимаете? И мы все можем так или иначе впасть в тот или иной грех. Но это не повод для того, чтобы отказываться. Отказываться от тех, кого мы любим. Поэтому, какой бы великий грех ни был у меня, какой бы он ни был у вас, помните, Бог больше, чем человек. Бог больше, чем апостол Иоанн. Бог примет, даже если мы вернемся от свиного корыта. Бог ждет, чтобы мы очищались и жили в чистоте, потому что не потому, что Он любит обличать нас в наших грехах, а потому что Он понимает, что если мы очистимся от наших грехов, то жизнь, такая жизнь, чистая, она будет для нас благословением. И Бог хочет, чтобы мы не отказывались от других, даже если мы видим, что человек, по нашему мнению, ушел очень далеко от Бога. Но наоборот, чтобы мы за каждой душой бежали, боролись и забирали из власти греха и приводили обратно к Богу. Поэтому давайте встанем сейчас, помолимся, попросим у Бога очистить нас от всех наших грехов. Помолимся за тех, кого мы знаем, кто может быть во власти греха. И будем со смирением, с любовью